Здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем очень важное событие в интеллектуальной жизни нашей страны. Выход программной книги Константина Валерьевича Малафеева под названием «Империя». Фактически это некоторое не только историческое обращение к истокам имперской идеи, но одновременно это и пояснение той ситуации, в которой мы находимся сегодня, и описание будущего с точки зрения столь фундаментальной идеи, с той фундаментальной реальности, которой является империя. И мы поговорим о смыслах этой важной работы, ключевой работы, на мой взгляд, для нашего времени, с автором Константином Валерьевичем Малафеевым. Здравствуйте, Константин Валерьевич.
Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Я предлагаю не задавать вопросы относительно побочных тем, как вам писалось, как вы решили там, перейти к исторической и философской публицистике, и нон-фикшн, связанной с этой важнейшей темой, а просто поговорить о смыслах. Вот начнем с самого главного. Как вы определяете империю? Что такое империя, которой посвящена ваша книга?
Я отвечу вам сначала в качестве лозунга, а потом дам более научное определение. Вот в качестве лозунга империя — это наше прошлое и наше будущее. Мы не можем не быть империей. Империя — это и есть мы. И это то, что нас отличает от других народов. Русские создали самое большое государство в мире, и русские создали государство, у которого есть миссия. Мы знаем это, потому что мы сами русские, мы чувствуем это, даже если мы не читали мои книги. Это лозунг. А с точки зрения научного аппарата я хотел уйти от негативной коннотации, которая уже давно преследует слово «империя». Сначала Ленин, потом, значит, другие социал-демократы, либералы 20 века обзывали империализмом колониализм, западный колониализм, и начали обзывать словом «империя», священным словом «империя», потому что империя существует в мире тысячи лет, задолго до того, как появились современные европейские колониальные державы, Франция, Англия и так далее, которых обозвали империей. Кстати, обозвали незаконно, о чем я пишу в своей книге. А с тех пор империя вот приобрела такое звучание чего-то, соответственно, расово-дискриминирующего, метрополии, которая выкачивает из колоний все, что можно. И в конце концов символом сегодняшней империи для массового читателя стали Соединенные Штаты Америки. Потому что, мол, это самое большое государство мира. Это в корне не так. Империя с древних времен — это царство царств. Это обязательно. Это не царство одной национальности. Это всегда многонациональное, объединяющее много государств государство. Царство царств, во главе которого стоит царь или император, как он называется со времен Рима, который дает ответ только Богу. Бог, как сила, устанавливающая имперское государство, обязателен. Без Бога нет империи, нет миссии. И это третий признак. Наконец, есть четвертый, пятый, шестой, седьмой, которые есть в моей книге, но я назвал их самые главные. И вот эта богоустановленность империи и делает империю катехоном, удерживающим, в смысле, о котором говорит апостол Павел. Пока не будет отнят от среды удерживающей, не случится тайна беззакония. Мир не станет жертвой зла, пока существует империя.
Это очень важное определение. С одной стороны, вы говорите, что мы, русские, интуитивно знаем, что такое империя, имеем внутренний опыт империи через наше историческое прошлое, через наше настоящее, через наши надежды. А с другой стороны, первый том вашей работы посвящен совсем не России. Он посвящен Шумеру, Акаду, Ассирии, Вавилону, Персидской империи, Римской империи. Вы заканчиваете падением Константинополя. Вот чем обуславливается эта необходимость углубления в такое глубокое прошлое, в такое далекое от нас прошлое?
Это наше наследие. Это как будто от нас кто-то спрятал наше наследие в какой-то пыльный, подвал, закрыл этот сундук на кучу ржавых замков и спрятал. И после этого рассказал нам, как будто случилась революция, и нам рассказали, что мы дети не своих родителей. Нам вот объясняют некоторые деятели, что мы произошли из 91 года. Вот у нас до этих поправок в Конституцию рассказывалось, что у нас молодое государство, которому 30 лет. Мне кажется, даже те, кто об этом говорят, сами до конца в это не верят, потому что это чушь. Мы понимаем, что между 92-м годом и 89-м ничего не произошло, это те же самые люди. Да, что-то изменилось в политической системе, но политическая система – это пыль на фоне вечности. Как может там меняться, соответственно, какие-то там статьи или, это я вам как государствовед говорю, как могут меняться юридические формулировки, не имеет значения. Имеет значение дух этого народа, логос, как вы его определяете. И нам не 30 лет. А до этого нам 70 лет твердили, что мы родились в 1917 году. Но мы знали, что это не так, потому что мы говорили на русском языке, который не родился в 1917 году. Наши города, в которых стояли храмы, иногда без главок, потому что в Советском Союзе из них там делали мастерские механизаторские. Наши улицы, наши города, наша культура, литература и музыка вся происходит из-под 1917 года. Поэтому мы не верили, что мы родились в 1917 году. Но так вот, мы не родились и в тот момент, когда Россия объявила себя империей 300 лет назад при Петре I. Мы не родились и тогда, когда юный Иван Грозный в 1547 году впервые объявил себя царем по законам и обрядам империи Нового Рима Константинополя. Мы не стали и не родились впервые на свет, когда Владимир Креститель крестил Русь. Мы не произошли из этих дерев и ночи на Ивана Купалу. И мы не произошли от того, что нас благословила Орда, отколоться от нее и, соответственно, стать наследниками этой татарской традиции. Мы гораздо древнее. В тот момент, когда Владимир крестил Русь, а Иван Грозный одел эту корону, и ему одели этот венец на голову, мы стали прямыми наследниками империи Нового Рима. Римской империи, как они сами себя называли, мы сейчас называем их Византией. А они были продолжением Римской империи, которая, в свою очередь, была продолжением империи селевкидов. А империя селевкидов происходила от империи Александра Македонского, персов, о том, о чем мы говорили. Это все одна и та же империя. Человеческая история интереснее «Игры престолов», интереснее «Властелина колец». Она тоже полна персонифицированных смыслов. Это никакая не борьба сил и отношений. Это конкретные люди. Цари, герои, святые. Это наша цивилизация. Но также в книге я говорю и о враждебной нам цивилизации.
Вот мы сейчас к враждебной перейдем. Я хотел еще акцентировать один момент. Это обращение к архаической древности, к экзотическому Шумеру, к Ассирии, к Саргону, к Нововавилонскому царству, Навуходоносору, служит не просто историческим курьезом. Вы прослеживаете антологию Вечной Империи, Вечную Империю, которой, чьим наследником являемся мы сами. Вот это очень важно. Это раздвижение представления о нас самих, о нашей идентичности, о нашей миссии в глубину времен с поиском изначальных смыслов. Вот мне кажется, в этом очень важна и фундаментальна ваша работа. О царской империи, о Византийской империи мы знаем. Труды и то, кстати, не так много. Но такого полного описания всех этапов исторического проявления имперского начала, как царство, царств, я, честно говоря, такого обобщающего труда не знаю. А теперь еще очень важный момент. Как известно, вот в смысл какого-то высказывания или какого-то термина, а мы говорим сейчас об империи, открывается более полно и по-настоящему тогда, когда чему-то противостоит. Как нет политики между друга и врага, как нет идентичности без «мы» и «они». Об этом вот основа социологии, основа антропологии, что все делится на утверждение и отрицание. И отрицание не менее важно, чем утверждение. Соответственно, если вы говорите об империи как тезисе, что является ее антитезисом? И как скоро, когда он, этот антитезис появляется в истории? Это новое время? Или он, этот антитезис имеет тоже древнюю историю?
Нет, он появляется прямо в первом томе. Для нас этот антитезис более ясен, потому что мы живем в цивилизации, победившей антиимперии. Я ее не называю антиимперией, но, безусловно, она таковой является. Это мир олигархии. А это мир сейчас вот этих транснациональных интернет-корпораций. А в 20 веке он был персонифицирован банкирами, владельцами Федеральной резервной системы, в 19 веке масонами. Но все они имеют гораздо более глубокие корни. Более глубокие корни – это цивилизация денег. Это цивилизация, в которой не служение, что является ключевым словом. Можно подобрать близкие слова – служение, долг, честь. Это основные слова в империи. А цивилизация денег, прибыли, наживы, личного успеха, потребительства – это все то, что относится к современной, к сожалению, цивилизации и к антицивилизации. Это было очень важно для меня, потому что, ну, во-первых, я инвестиционный банкир с 20-летним стажем, и я жил в той цивилизации. Я знаю, как она устроена. Я восставший жрец Мамоны. Я знаю, как устроен этот мир. Поэтому мне представляется, что в моей книге я был просто обязан его показать изнутри. Это очень важно, потому что многие прекрасные, глубочайшие философы и исследователи, как Тихомиров, например, и наши современники, которые пишут про эту как бы цивилизацию зла с их точки зрения, будучи православными людьми, они не понимают, как она устроена до конца внутри, потому что они там не были. Она для них враждебна. Я в ней был. И поэтому я знаю, как она устроена изнутри. Так вот, очень важный тезис заключается в том, что, во-первых, нет ничего нового. То, что мы сейчас видим, не возникло в новое время. Ренессанс или возрождение вот этого всего, то, что я называю Ханааном, а мы сейчас дойдем до самого Ханаана, возникло из Венеции, средневековых республик Италии. А они, в свою очередь, наследовали всемирную международную сеть рогданитов, так называли еврейских купцов средних веков. А они, в свою очередь, возникли из карфагенского Ханаана, потому что Карфаген был колонией Тира, а Тир – это уже природный Ханаан. Ханаан – это то, что греки называли Финикией. А Ханааном он называет сам себя, и так он называется в Ветхом Завете и в Библии. Так вот, Карфаген – это была величайшая из колоний Ханаана, которая к моменту битвы с Римом, который был безусловным олицетворением империи, был больше для тогдашнего мира, чем сегодняшние Соединенные Штаты Америки. До 2/3 золотого запаса тогдашнего древнего мира сосредоточено было в Карфагене. Это было огромное великое государство. Рим его сокрушил. Это была борьба между империей и Ханааном. Чем отличался Ханаан? Ханаан отличался не только тем, что нам сейчас глорифицируют в окружающем нас мире. Успех, соответственно, тяга к тому, чтобы жить для себя, культ потребительства, то, что мы сейчас вокруг себя видим. Но есть вещи, которые нам кажутся нормальными, а они не были нормальными в империи наших предков. Например, кто является нашими героями? Шоу-бизнес и участники списка Forbes. Можно себе представить, чтобы в Российской империи или в Московском царстве, или тем более в Константинополе и Новом Риме, вот эти деятели, богачи, например, местный какой-нибудь купец или ювелир, были на самом деле теми, кто диктовал, значит, свое мнение общественности? Нет, конечно. Этими людьми были святые, настоятели монастырей, которые были действительными светочами для своего времени, цари и герои. Вот кто были героями империи. А нашими героями в цивилизации Ханаана являются шоу-бизнес и богачи. Так вот, это было всегда. И это возникло издревле. Это возникло в Ханаане, и это было даже в Вавилоне. А произошло это в тот момент, когда слабину дала монархия, на которой зиждется наша имперская идея. И вот впервые в Вавилоне, о чем я пишу в своем первом томе, монархия уступила олигархии. Олигархия свергли монархию, ввели потрясающий обряд. Монарха, например, публично унижали раз в год в Вавилоне, чтобы он не забывал, что, соответственно, существует народ города Вавилона, так называемый, то есть олигархи, которым он служит. И это и является ныне идеальным устроением государства, когда президент Соединенных Штатов, Ханаана наших дней, унижен, шоу-бизнесом и богачами, он свергнут, например, 2 года назад незаконно, и ничего не мог с этим сделать, потому что на самом деле не он правит. Так вот, это все началось в древнем мире. И это самое интересное, потому что судьба империи и Ханаана идет параллельно друг другу в бесконечной борьбе этих двух начал.
Вот это удивительный вывод, на мой взгляд. Меня это поразило в книге, потому что мы в вашей книге сталкиваемся с такими парадоксальными, на первый взгляд, явлениями. Современностью, современным миром, который обнаруживается в Ассирии, Вавилоне и в Шумере, то есть много тысячелетий тому назад, и одновременно в нашей реальности сегодня, в 21 веке, оказывается, имперская идея, имперская онтология, бытие империи также живо. То есть история – это не просто постоянная смена становления смыслов или накопления каких-то новых данных, а это борьба двух вечных начал. Это, кстати, такой метод описания империи, будучи совершенно оригинальным, когда вы противопоставляете империю олигархии или империю Ханаана, соответствует и геополитике очень интересно. Очень многие параллели, потому что Рим и Карфаген служат, или Спарта и Афины служат базовыми метафорами для современной геополитики. Морская цивилизация, атлантическая цивилизация – это наследники афинской демократии и Карфагена, вот того же самого, которому уделяете в книге такое большое внимание, а Рим, империя – это сухопутная цивилизация. То есть удивительным образом этот синхронизм, то есть одновременность или вечность этих двух противоборствующих начал соответствует вот и геополитическому подходу, и теории логосов. Теперь очень важный аспект империи, когда мы сейчас говорим об империи. Ее антитезой является олигархия. Вы сказали служение против индивидуализма, вы сказали верность, честь, святость. Это тоже важное очень понятие. Святость, монашество, духовность против материального обогащения, наслаждения. Фактически верх против низа. То есть то, что тянет нас вверх против того, что тянет нас вниз. Но не могли бы вы подробнее поговорить об этой имперской миссии, об этой, если угодно, вертикали империи, которая является вашей книгой одним из самых главных ее признаков?
Главное в жизни империи, как вообще в жизни любого государства, это обеспечение наилучшего существования своим подданным, своим гражданам. Но не комфорта, как нас обманывают сегодня. Говоря, что комфорт является мерилом того, хорошее или плохое государство. Это неправда. В Европе комфортно, но Европа стонет от засилия чужеземцев, которое сейчас у них происходит, потому что растеряла свою идентичность. Потому что комфорт не требует идентичности. Для того, чтобы потреблять ту или иную зубную пасту или то или иное печенье, тебе не нужно иметь ни национальность, ни религиозность, ни пол. Ничего. Ты должен быть идеальным атомизированным потребителем. Поэтому это неправда, что государство существует для комфорта. Комфорт уничтожает государство. Сама принадлежность государству не нужна. Идеальный потребитель должен принадлежать ничему, кроме своей скидочной системы. И поэтому сегодня транснациональные корпорации, Google и Facebook, создают новую идентичность. Они вот переименовывают себя уже в Мету, в Альфабет. Посмотрите, что происходит. Google стал Альфабетом. Альфа и бета, они претендуют на то, что они новый язык. А Фейсбуку очень не нравилось быть просто доской объявлений, он переименовался в мету, потому что он хочет стать метавселенной. Они конкурируют с государством, как формой устройства жизни людей на Земле. А империя – это идеальное государство, государство, объединяющее другие государства, способное управлять многонациональным народом, способное нести единую государственную идею. Какую идею? Не комфорта. Это спасение души. Сейчас для христиан. Дохристианский период – это был мир и благополучие. Не комфорт. Потому что если ты не осознаешь миссию государства, ты не пойдешь за него умирать. Ни за сирийское, ни за персидское государство, ни за государство Нового Рима, ни за Римскую империю, ни за Московское царство, ни за сегодняшнее наше Отечество. Тебе не имеет смысла. Если ты веришь в миссию государства, ты это сделаешь. Но для этого государство должно быть этого достойно. Государство, которое провозглашает своей целью набор билиберды, в которым совершенно невозможно поверить и нельзя отдать свою жизнь, не смеет требовать от своих граждан пойти и погибнуть, защищая эти ценности. Это не ценности. Те ценности, которые сегодня западный мир, ханаанский мир, нам навязывает, переводя английское слово «values» в наши ценности, это смешно. Это антиценности, это отсутствие ценности. В них нет ничего ценного. Как это проверяется? Просто. Пусть станут те, кто готов погибнуть за эти ценности. Я не думаю, что мы увидим много рук. А теперь кто готов погибнуть за Россию? И мы видим армию прямо сейчас и наши огромные мобилизационные способности, потому что мы видели в 2014 году, как русские люди в едином порыве поднялись на этот призыв.
Это очень интересно. Возможно, это объясняет развитие беспилотников, дронов, роботов. Просто нет людей, готовых умирать за эту ханаанскую олигархическую цивилизацию. Просто их нет. Добровольцев не найдется.
И никогда не было. Карфаген воевал наемниками.
Да, да.
А Карфаген воевал наемниками. Венецианцы воевали наемниками. Они всегда воюют наемниками. У них нет идеи. Они за деньги получают сервис по убийству. И потом они нам предъявляют, что убийство на войне – это плохо. Правильно. Потому что если вы мыслите, что война – это сервис тем, кто платит деньги, то тогда это убийство. А если война – это за другие своя, положить душу свою, потому что ты за свое отечество, за веру православную, за свою семью и вообще всех своих предков идешь на войну, то там не может быть речи о том, что это сервис. А у них абсолютно другое понимание войны, мира. И они его нам навязывают. И от этого сегодняшний разрыв в сознании нас, русских людей, поколения смартфона и молодежи. Потому что в смартфоне им навязывают эту ханаанскую потребительскую цивилизацию. Цивилизацию, в которой ты являешься мерилом всех вещей, делай то, что ты хочешь, ты этого достоин, возьми кредит с 4 лет для того, чтобы обеспечить себе любые свои желания. Это то, как их воспитывает смартфон, а при этом мы им здесь пытаемся прививать патриотизм и любовь к нашим русским традициям. Это невозможно. Это абсолютно черное и белое. Не может быть никакой суверенной демократии. Не может быть никакого русского шоу-бизнеса. Это так не работает. Это должны быть русские творцы, художники и поэты. И, соответственно, это совсем другой мир. Мы не можем даже употреблять их слова, если мы хотим сохраниться, потому что мы другие, мы другая цивилизация с абсолютно другими словами, лежащими в нашем генокоде. А мы пытаемся их словами себя объяснять. Если бы мы с вами, Александр Гельевич, не два единомышленника общались, а сейчас бы с нами тут сидели наши оппоненты-либералы, вот мы первое, что бы с вами сделали, перешли на свой язык. То, что их бесит больше всего, и на котором они не способны общаться. Потому что они живут в мире своих сегодняшних слов, которые миллиардами распропагандированы западной пропагандой. И они начинают употреблять эти слова. Если мы говорим, мы на них не согласны, мы вообще не хотим использовать слово ЛГБТ. Мы говорим, нет этого слова. Это разврат. И содомия. Они начинают истерить. Потому что тем самым мы у них вытащили кирпич, на котором основано все здание их лжи. И вот таким образом мы прямо на уровне семантики, прямо на уровне слов, мы совершенно разные. И это должны понять. Мы, власть придержащие, молодежь, которая придет к власти через 20 лет, через 30 лет и будет управлять Россией, они должны понимать, мы не можем их словами даже описывать себя. Потому что уже это ведет нас к поражению немедленному.
Вот это, вы так об этом в книге, по сути дела, и говорите, что есть антология империи со своим языком и есть антология Ханаана и олигархии. Таким образом, возникает как бы два мира, и диалог между ними очень затруднен, потому что люди, которые живут в мире, именно в антологии, в бытии империи, традиции, со священства, священности, и особенно в христианском мире, у них все другое. У них человек другой, общество другое, цель жизни другая, культура другая, герои другие. И в мире Ханаана совершенно все противоположное. Все с другими знаками, по-другому называется. Я бы хотел, знаете, сейчас в этом отношении спросить вопрос, который внимательный слушатель и внимательный ваш читатель как обязательно непременно задаст. Когда вы говорите о преемственности дохристианской империи, христианской империи, неужели ничего фундаментального с этим имперским принципом при христианизации империи не происходит? Это та же самая империя, все-таки Византийская империя, империя Константина Великого и наше русское православное царство. Или это совсем качественно иное? Вот как соотносятся христианство и империя?
Это развитие одной и той же империи. Об этом сказал апостол Павел. Апостол Павел писал о катехоне, об империи как катехоне, Римской империи, удерживающей мир от зла, когда он был жив. Жив он был. А жил он во времена, когда Римская империя не была христианской, а только начиналась христианская проповедь. Соответственно, еще 250 лет до Константина Великого, 250 лет разных отношений империи христиан, и признаний, и благоволений, и гонений, и жутких гонений, давших нам мучеников. И уже тогда вот эту Римскую империю Павел называет катехоном, удерживающим мир от зла. Поэтому, конечно, это та же самая империя. Но качественное ее изменение произошло потому, что вершина имперского строительства произошла в тот момент, когда Спаситель мира Иисус Христос сам явился в римскую перепись, потому что святой Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица отправились в дальний путь из Назарета в Вифлеем в грядущее Рождество, которое мы скоро ожидаем, и именно на перепись населения, объявленную Августом Кесарем. И, соответственно, сам Христос, Спаситель мира, в своем человеческом бытие записался в римскую власть, как пишут книжники Московского царства 16-17 века, как подробно описывает историк Евсевий Кесарийский. Так вот, это означает, что Римское царство вечно. И сменится оно только вторым пришествием Христа и концом мира. И поэтому было невозможно для мыслителей, для русских мыслителей, которые осознали, что пал Константинополь, чем кончается моя книга, у них не было другого выхода, другого пути в их эсхатологии, в их понимании мира, чем объявить нас Третьим Римом. Потому что нет другого царства, кроме римского. Нет другой империи, кроме римской. Если этот Рим пал из-за измены православию во Флоренции в 1439 году, то остались только мы. Многие пытались стать Третьим Римом. Это не идея, пришедшая в голову только старцу Филофею в Елизаровском монастыре в Пскове. Болгары пытались быть Третьим Римом, объявляли себя Третьим Римом. Сербы пытались быть Третьим Римом. Это было понятно любому православному мыслителю, что Римское царство одно, и его можно и нужно продолжать. У них не получилось, у нас получилось. И признание того, что у нас получилось, это в 1561 году, через 14 лет после венчания на царство юного Ивана Грозного, все патриархи восточных церквей признали его наследником власти римских константинопольских императоров. Поэтому мы легитимные, признанные всеми церковными авторитетами, наследниками этого Рима. А этот Рим является наследником Рима Августа Кесаря, который, в свою очередь, дальше простирается в Ветхий Завет.
Вот из такого анализа следует два очень принципиальных вывода. Первый вообще философский, исторический, что конец мира, конец человечества, конец истории – это конец империи. То есть империя, вечность империи совпадает с историей человечества. И заканчивается она вместе с историей. Это и сказано у апостола Павла, что сын погибели, то есть антихрист, дьявол, который появляется в конце времен, не придет, пока есть император, пока есть Римское царство. То есть пока есть мы, пока есть русские люди, интуитивно проживающие опыт империи. А теперь, благодаря вашей книге, и вообще, я думаю, новой странице имперских студий и василиологии, такой целой науки, которая, мне кажется, пора учредить, наука об империи, смогут не только интуитивно понимать самих себя и нашу историю, нашу миссию, нашу роль, наше призвание, но и иметь для этого серьезное обоснование. Это первый очень важный вывод, что благодаря такому обращению к православному толкованию смысла империи мы понимаем гораздо больше и в нашей политической истории, и в нашей религиозной идентичности. И вот вы недавно на презентации вашей книги вам задали вопрос, где империя сегодня? Вы отдали на него блестящий ответ, как ее можно найти, в каких секторах она есть сегодня в нашем российском обществе. Я был бы признателен, если бы вы воспроизвели этот, на мой взгляд, абсолютно точный ответ.
Вот вы сказали, что русские люди интуитивно проживают опыт империи. И главный из русских людей, живущих сегодня, Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, дал совершенно четкий ответ абсолютного имперца на поставленный ему вопрос, неужели Россия будет готова в случае конфликта к войне. Помните его изумительный ответ? Ну, к этому моменту не будет России. А зачем нам мир без России? Сказал Владимир Владимирович Путин. Это и есть конец империи. Если произойдет конец империи, то значит произойдет и конец мира. Он фактически в этом совершенно таком политическом ответе, таком геополитическом ответе на вопрос иностранного журналиста фактически дал то определение, которое мы с вами сейчас обсуждаем.
Так рассуждает Катехан. Так рассуждает
потому что
Катехан
не может
сам.
Существовать мир без нас, потому что этого мира уже нет. Значит, случилось торжество зла беззакония. И второй русский человек, который так считает, который говорил мне это прямо, это святейший патриарх Кирилл, который сказал очень глубокую формулировку конца света. Он сказал, что конец света — это когда количество зла в мире превысит количество добра. Вот в этот момент приходит Антихрист, и, соответственно, происходит конец света. А удерживает от прихода Катехан. Опять же Россия, опять же наша имперская миссия. Поэтому вот два человека, которые сейчас стоят во главе России и церкви русской, они это понимают.
Это строго по Юстиниану, то есть симфония властей. Именно тот, кто выполняет функцию императора, и тот, кто выполняет, и тот, кто является патриархом.
Точно. А из институций? А империя сейчас в церкви, безусловно, и была в ней всегда. И была в ней в советский период, и была пронесена через безбожный советский период церковью. И лучшие моменты советской истории – сталинский разворот к русской культуре времен Жданова, а брежневское возвращение к охране памятников и к нашему наследию в 70-х – все это благодаря живой церкви. Если бы церкви не было, и не было бы патриаршества главы этой церкви, ничего этого не было. Поэтому церковь пронесла через 20 век имперскую идею. Это раз. Второе – армия. Было расширенное заседание коллегии Министерства обороны, на котором выступал Путин и Шойгу. И вот это были точные кадры из имперской параллельной истории. Там не было никаких обиняков. Там не было никаких слов о наших партнерах, с которым мы вместе строим, да, строим общие человеческие, значит, там, организацию всемирную торговую. Вот ничего, вот этого всего ханаанского, ничего там не было. Там было четко и ясно. Они нас обманули, двигаясь на восток. Они надоели, говорил Владимир Владимирович. А Сергей Кужугетов четко докладывал, где находятся войска НАТО и где, соответственно, откуда нас ждет удар. Соответственно, и он рассказал о настоящем, пугающем, но о настоящем мире, без вот этого словоблудия. Мире, в котором мы им противостоим. А они являются для нас вечной угрозой, потому что они хотят нас уничтожить. Это их план тысячи лет. И ничего другого у них в голове никогда не было. Поэтому армия – безусловный носитель имперского духа по самой своей сути и потому, что это вместилище самых проверенных 100% патриотов. Они все давали присягу и готовы умереть. Ничего больше не является таким важным качеством преданности Родине. Поэтому, конечно, военные и священники, объединенные также тем, что они служат, вот этим главным имперским словом «служение», и священник служит всю жизнь, и военный служит. Это очень важное качество. И третье, что возникло, кстати, из дискуссии на этой самой презентации, о которой вы упомянули, это семья. Это семья. Потому что сейчас царствующий, господствующий Ханаан в нашем глобальном мире дошел до разрушения семьи. Почему? Потому что семья, по сути своей, она тоже имперская. Потому что царство во главе с царем – это прообраз большой семьи. Он возник из семьи отца народа, так же, как есть отец семьи. И они хотят, разрушив государство, превратив это в демократическое нечто, они теперь собираются разрушить семью. Потому что и в семье они не хотят, чтобы были отношения, основанные на долге и на любви. Они хотят, чтобы отношения исключительно строились на эгоистическом принципе, что мне нужно от тебя. И вот семья, разрушение семьи – это показатель, до каких степеней может дойти падение. Потому что Ханаан в основе своей – это дух зла. Этим он управляется.
И именно ему противостоит империя. Именно этому началу и не позволяет империя захватить все человечество и тем самым его погубить. То есть отсюда ваши исследования о древнем Акаде или о Сирии приобретают характер совершенно актуальный. Даже в первом томе. Насколько я понимаю, в дальнейшем вы продлите расследование этого и дойдете до современности.
Даже до будущего.
Потому что если мы говорим с позиции вечности, то будущее уже произошло. На этом и основана наука пророчества. Это научное понимание пророчества – это не понимание того, что будет, а понимание того, что есть и было, есть и будет, то есть всего вместе. И вот тот, кто понимает настоящие законы, принципы, бытия, тот фактически на одном дыхании может говорить о прошлом и будущем. Как мы говорили о том, что и Ханаан, и олигархи, и империи существовали с древности. То есть в древности мы можем увидеть на истоке современности. И очень много в описании Карфагена или вавилонской олигархии напоминает наш мир удивительно, просто удивительно. И падение нравов, и полное сведение всего к стоимости. Там тоже считали, что человек есть тот, сколько он стоит.
Вы знаете, удивительно, когда я писал книгу, а я уже говорил вам, что я, безусловно, не лучший историк и вообще не профессиональный историк, но я лучший историк среди финансистов.
Безусловно.
А я также не знаю лучшего финансиста среди историков, чем я.
Вообще, наверное, нет.
Вот в этих двух качествах я описывал, потому что историки прекрасно излагают вот этот имперский мир, ну, конечно, без такого внимания к тому, что это одна и та же империя, но, безусловно, существует в каждом из этих периодов корифеи, которые гораздо лучше меня знают сами исторические события. А финансисты, которые живут в другом мире, они, во-первых, не мыслят исторически, потому что они мыслят о том, как заработать здесь и сейчас. А историки, которые пишут историю финансов, никогда не заглядывают дальше определенного своего периода. И удивительно, сколько раз за время написания этой книги я сталкивался, что каждый из тех, кто пишет о возникновении там векселей, безналичных расчетов, юридических лиц и вообще всего того, что относится к миру современного бизнеса, каждый из них с пафосом заявлял, что это родилось в эту эпоху. То есть сначала я прочитал, что это родилось в Англии, в Лондоне, потом в Голландии в 17 веке, потом в Венеции в 14 веке или в Генуе, или во Флоренции. Потом, оказывается, это было у тамплиеров, потом это было у рахдонитов, потом, оказывается, это было уже в Римской империи времен упадка нравов, когда карфагенские нравы захватили Римскую империю, потом это было в Карфагене, потом, оказывается, это придумали финикийцы, ханаане. За 1000 лет до Рождества Христова, и там уже все это было, все, чем сегодня гордятся финансовые рынки, только без компьютеризации. А потом оказалось, что это было в Вавилоне 1500 лет до Рождества Христова. И каждый раз оказывалось, что это одно и то же. То есть это очень древние технологии зарабатывания денег без каких-либо моральных угрызений. Именно Ханаан изобрел работорговлю и наркоторговлю, например. А вовсе не Сорос сегодня, который призывает и дает огромные деньги для того, чтобы узаконить проституцию и потребление наркотиков. Это было с древних пор, потому что это очень дорогой товар. Рабство в древнем мире, рабство военнопленных на войне или рабство бытовое за долги было достаточно давно. Когда
Это было микроскопическое.
И бытовое.
Да,
вот когда людей стали как скот сгонять, покупать, кораблями перевозить с места на место, это придумали финикийцы, ханаане, о чем пишут все античные авторы до одного.
И к этой же практике обратилось новое время. Европа в новое время. И в христианстве как раз феномена рабства в христианскую эпоху почти не было. До христианства было в регионах, в некоторых областях. А после конца христианства это стало основой европейской экономики нового
времени. Конечно. И когда мы сейчас говорим о BLM, и, понятно, мы все, не находясь в американском дискурсе, возмущены тем, как вот сейчас негры отлавливают белых на улицах, но надо вспомнить историю. А история заключается в том, что за 3 века эти самые ханаанские работорговцы поставили из Африки, будущие протестантами, поставили из Африки в Америку 60 миллионов рабов, из которых доехало 12 миллионов, 48 миллионов умерло от болезни, скученности или голода на кораблях. Каждый пятый. Это массовый геноцид. Есть что вспомнить черным американцам в отношении белых. И покаяние сегодня почему-то затрагивает белых граждан на улице, которые ни за что не отвечают. Но при этом нет никакого пересмотра основ американской идентичности, основанной на масонстве. А в основе масонства абсолютный расизм. А еще и женщин туда не принимали, если мы говорим о сегодняшней повестке. Это все было с самого начала. Все эти ханаанские расовые теории, соответственно, в которых...
Расизм и родился как раз в англосаксонском колониальном мире.
Безусловно.
В Германии,
где африканцы, негры не являлись людьми. Это все там. В католических странах, например, ничего подобного не было в Латинской Америке. Близко не было похоже на тот ужас, который творился. Это я еще не говорю о вырезании индейцев. Вот то, что происходит в ханаанских странах, когда они нам пытаются вернуть про их колониальные империи, и что, мол, слово «империя» — это одно и то же у нас и у них. Нет, это совершенно разные вещи. Это абсолютно разные. Наша империя, та самая империя, которая существовала сквозь века, это империя, которая дает мир, покой и благополучие всем своим гражданам. И в каждой империи со времен Хаммурапи, древнего вавилонского царя, все граждане равны перед законом. Почему? Потому что закон есть царь. А перед царем равны и бедные, и богатые, и сильные, и слабые. А перед демократическим законом не так. Потому что закон бывает ниже многих людей, а выше царя. В монархии нет ничего. Поэтому наша империя — это не колониальные державы нового времени, которые выкачивали из колоний, совершенно не заботясь о местном населении. Вспомните опиумные войны в Китае, сколько миллионов китайцев они подсадили на эту углу англосаксы. Вот их отношение к другим народам. И наше отношение, когда среднерусские империи, среднерусские губернии в империи всегда субсидировали то Кавказ, то Среднюю Азию, то Прибалтику, то есть наши новые провинции.
Да? Я вас благодарю, Константин Валерьевич. Я хотел бы, завершая нашу беседу, обратиться к нашим зрителям. Дело в том, что книга Константина Малафеева чрезвычайно проста. И, на мой взгляд, может быть, мы говорили о сложных вещах, может быть, мы говорили, используя богословскую тематику, определенные исторические факты, но если вы познакомитесь с этим текстом, вы увидите, что, по большому счету, ну, наверное, там, школьники последних старших классов способны осмыслить и осознать то, что там написано. Вот мне представляется, что Константин Валерьевич смог в своей работе сочетать две почти несочетаемые вещи. Это глубину и объем знаний, глубину мыслей и очень простая форма изложения. Именно простая. На это, поэтому можно измерять IQ. Если вы понимаете книгу Малафеева, значит, он у вас есть IQ. А если вы со второй страницы вам становится скучно, и вы лезете как-то в ТикТок, то у вас не то, что другое IQ, или там вы в другом мастере, у вас его просто не существует. Мне представляется, что именно в этом направлении, то есть эта книга базовая, это азы, это введение в ту тему, которая определяет и геополитику, и экономику, и политические процессы, и исторические процессы, и культурные, и вопросы семьи, и вопросы нашей внешней политики. Вот этот ключ, этот один из тех текстов, который просто каждый полноценный, умственный, полноценный, современный русский человек должен знать, познакомиться. Это не значит, что надо соглашаться со всеми выводами. Это не значит, что надо принимать все некритично и на веру. Проверяйте, ищите источники, выдвигайте собственные теории. Но В этом и есть, на мой взгляд, значение книги «Империя» Константина Малафеева. Это книга необходимая, программная, ключевая. С ней надо как-то сообразовываться, надо с ней соотноситься, надо ее продумывать, надо ее осмыслять, надо ее принимать или критиковать, но с пониманием и осмыслением. Я благодарю вас за эту беседу. Мне представляется, что это целый цикл, что это надо класть в основание какого-то образовательного курса и прям буквально по главам разбирать вашу замечательную работу.
Спасибо, Александр Гелищ. Именно так мы и делаем. Мы сейчас проводим испытание, эксперимент в гимназии святителя Василия Великого и ровно рассказываем курс «Империи», адаптированный для старшеклассников.
Прекрасно.
На базе книги. Вот по итогам этого курса мы будем понимать, как его адаптировать еще больше с тем, чтобы сделать его широким, массовым, популярным, в том числе для тех, кто, как вы говорите, не справился даже с этой книгой.
Благодарю вас. И я думаю, что это только начало, это только, может быть, один из первых разговоров, который заслуживает это величайшая и самая актуальная из тем тема империи.
Спасибо.